Гул затих. Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно. Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Эта драма, его страдания, начинаются не на Голгофе. Они начинаются гораздо раньше. Они начинаются в Гефсиманском саду, когда во время молитвы кровь смешивается с потом. Это происходит не так часто, но тем не менее мы знаем, что это происходит иногда во время тяжелейшего стресса, иногда во время тяжелейшего напряжения, во время измождения. Капилляры разрываются, и капельки крови смешиваются с потом. Очень интересно, что только евангелист Лука, только тот, кто считается врачом, только тот, кто считался доктором, заметил это. И, находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Одно это уже измождает человека. С утра, когда он изможденный, обессиленный, просыпается, его волокут в приторию. Именно там, в притории, Пилат помилует Вараву. Именно там, в притории, Христа приговорят к избиению плетью и к распятию на кресте. Это только начало. Перед избиением его руки завязывают у него над головой и привязывают его к столбу, с него срывают одежду. Легионер выходит с коротким кнутом, называется флагрум. На концах этой плети привязаны небольшие камушки, либо небольшие свинцовые шарики. И плеть врезается ему в кожу. И сначала эти шарики, сначала они просто создают небольшие синяки у него под кожей, но потом эти синяки разрываются, и вскоре он весь в крови. А избиение продолжается. Оно будет продолжаться до тех пор, пока легионер не решит, что он при смерти, до полусмерти. И только тогда, когда легионер решит, что он при смерти, когда он решит, что заключенный вот-вот умрет, только тогда эти избиения прекратятся. После этого солдаты надевают на него царские одежды. И сплетают небольшой венок из гибких маленьких прутиков с длинными шипами. На нем царские одежды. На нем терновый венец. Его только что короновали. Только что он стал царем иудейским. Солдаты смеются над ним, избивают его, и каждый раз, когда они бьют его по голове, эти тернии впиваются ему в плоть. И уже не только тело его, но лицо его покрыто кровью. А потом они срывают с него одежды. Срывают, как бинты, со свежих ран. И эти раны начинают вновь кровоточить. Его привязывают к перекладине креста, привязывают его руки к этой перекладине и заставляют его нести свой крест до Голгофы, до конца. Но человеческие мышцы сдаются, он не в силах этого. Просто человеческие мышцы были измождены до такой степени, что он не мог больше нести свой крест. Он падает. А когда, наконец, приходит на Голгофу, его сначала бросают на этот крест. А потом солдат пробивает короткими, жесткими ударами сначала его запястье. Потом его правая нога поверх левой, и длинный гвоздь вонзается ему в ноги. Его поднимают. Теперь его могут видеть все. Теперь конец уже близок. На кресте ему тяжело дышать. Он может сделать вдох. Ему трудно сделать выдох. Потому что внутри у него в грудной клетке та жидкость, которая скапливается из-за проблем с дыханием, она давит на легкие. А мышцы настолько измождены, что он не может больше поднять себя на кресте, чтобы сделать этот выдох. И то и дело, его тело содрогается в конвульсиях. Он выпрямляется в последний раз. Только для того, чтобы сделать выдох, и для того, чтобы прокричать еще раз. Он еще не мертв. Он еще жив. Осталось последних 3 крика. Он выдыхает воздух, и вместе с этим выдохом он произносит «Жажду». А потом, немного погодя, он выдыхает еще раз и кричит «Свершилось!». Отче, в руки Твои предаю дух мой. И все. Он больше не дышит. Для того, чтобы убедиться в том, что он умер, солдат пронзает приблизительно в пятое межреберное пространство и пронзает его сердце, выходит кровь и вода, как пишет евангелист. Он мертв. Он не умер обычной смертью на кресте. Обычная смерть — это смерть от удушья. Человек просто не может больше сделать выдох. Он умер не из-за этого. Он умер из-за того, что его сердце не выдержало. Он умер из-за того, что его сердце сдалось. Кто-то может сказать, что он умер из-за того, что любил нас слишком сильно. Это был бы красивый образ, если бы в нем не было столько истины. Он любил нас настолько сильно. Он был Богом. Его человеческое сердце не выдержало. На протяжении 3 недель мы говорили с вами о последних словах Христа, о тех последних 7 воплях, о тех криках Христа, которые раздаются со креста. И сегодня, готовясь к пасхальному воскресению, готовясь к воскресению Иисуса Христа из мертвых, мы рассмотрим с вами последние 3 крика. Последний вопль отчаяния распятого Мессии. Во славу Господа и снова Его, давайте встанем. Мы сначала прочитаем 19 главу Евангелия от Иоанна. И после этого вернемся к Евангелие от Луки, и прочитаем с вами Евангелие от Луки, 23 главу, стихи с 44 по 47, но для начала Евангелие от Иоанна, 19 глава, начиная с 28 стиха. «После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется Писание, говорит: „Жажду“. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Свершилось“, и, преклонив главу, предал дух». И теперь Евангелие от Луки, 23 глава, начиная с 44 стиха. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“. И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видевший происходившее, прославил Бога и сказал: „Истинно, человек этот был праведник“». Наш Господь, Отец Иисус Христос, мы приходим к Тебе сегодня, мы просим Тебя: «Отче, пожалуйста, коснись нас Духом Своим Святым. Не дай нам, Господь, просто говорить о прощении. Не дай нам, Господь, просто говорить о жизни вечной. Покажи нам, Господь, чего это стоило Тебе. Напомни нам, Господь, о той боли, которую мы не должны были перенести, о тех страданиях, которые не наши. Но тех страданиях, о той боли, о той жажде, Господь, которая спасла нас, которая дала жизнь нам. Напомни нам сегодня, Господь, об этом. И дай нам почувствовать благодарность, Господь, не боль, благодарность за то, что не мы были на кресте, за то, что мы сораспяты с Тобой, но не мы были на кресте. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Христос начинает испытывать обезвоживание организма еще в Гефсиманском саду. Естественно, что его сердце не в состоянии уже функционировать, его сердце не может уже проталкивать кровь по венам. Естественно, что он испытывает обезвоживание в этот момент. Вполне возможно, что чисто с физической точки зрения он хочет просто прочистить горло для того, чтобы в последний раз прокричать, для того, чтобы в последний раз сказать что-то. Поэтому он буквально выдыхает жажду. Вполне реальные, вполне обычные физические переживания распятого. Обезвоживание организма, жажду. Очень интересно, что евангелист Иоанн показывает, что это не просто обезвоживание организма. Евангелист Иоанн пишет о том, что для того, чтобы свершилось Священное Писание, Иисус сказал: «Жажду». Смысл здесь не только в физических страданиях Иисуса Христа, смысл в чем-то гораздо большем. Смысл в том, что впервые за всю историю мироздания Бог Отец не смотрит больше на Бога Сына. Бог Отец не радуется Богу Сыну. Бог Отец отвернулся от Сына. Грехи мира легли на Сына. Апостол Павел пишет: он стал грехом. Этот образ, жестокий образ того, что все грехи мира легли на Христа сейчас, и Он один. Совсем один. Поэтому, когда Христос говорит «жажду», Он не просто здесь говорит о 68-м псалме, где говорится о том, что «дали мне уксус, смешанный с вином, пить». Он не об этом говорит здесь. Не физической жажде. Когда Давид был в пустыне, когда Давид был изможден, когда он испытывал последствия обезвоживания организма, он использует эти образы, использует свои физические переживания для того, чтобы показать, что жаждет он сейчас не воды. В 62-м псалме, во 2-м стихе мы читаем: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится, падает в обморок плоть моя. В земле пустой иссохшей и безводной. Давид показывает, что то, что происходит с ним физически, ничто по сравнению с тем, что происходит с ним духовно. Да, он жаждет. Да, он изможден. Но он жаждет Бога. Его плоть, его тело буквально падает в обморок, томится по Богу. И сейчас Христос, когда говорит о том, что он жаждет именно Бога. Он жаждет Бога, как никогда не жаждал. Чего жаждем мы сегодня? Чего мы хотим? От жизни? Может быть, мы хотим новую машину? Знаете, у новых машин есть удивительный запах. Запах новой машины. Его ни с чем не спутаешь. Сейчас даже выпускаются такие небольшие освежители воздуха для машины. Так, специально вот с запахом новой машины. Чтобы даже когда она старая, она пахла как новая. Новая машина? Квартира? Дача? Новый компьютер? Чего мы жаждем сегодня? Может быть, мы не настолько банальны, может быть, то, чего мы жаждем, гораздо, гораздо больше, гораздо важнее. Может быть, мы жаждем внимания от той особенной или того особенного, их любви. Может быть, мы жаждем сегодня признания, славы. Чего мы жаждем? Августин Блаженный сказал, что Бог жаждет, чтобы жаждали Его. Бог жаждет, чтобы жаждали Его. Жаждем ли мы сегодня Бога? Однажды к Сократу пришел молодой человек, и будучи великим мудрецом, Сократ сразу понял, что этот человек страдает от гордыни. Он спросил молодого человека: «Чего ты хочешь?» Молодой человек сказал: «О, мудрейший, я хочу знаний». «Хорошо, пойдем со мной». Он привел его к морю, завел буквально по грудь в воду, спросил его еще раз: «Чего ты жаждешь?» «О, мудрейший, я жажду знаний». Сократ, будучи мужчиной крепкого телосложения, взял молодого человека и окунул его под воду и продержал там 30 секунд. Потом отпустил и спросил: «Чего ты жаждешь?» С квадратными от страха глазами молодой человек сказал: «Я жажду знаний, о мудрейший». Сократ схватил его за волосы и окунул под воду еще раз, на этот раз продержал 40 секунд. Отпустив, молодой человек, задыхаясь, с ужасом смотрит на учителя. Сократ спрашивает его: «Чего ты жаждешь?» «Знаний, о мудрейший». Сократ схватил его за волосы еще раз и окунул еще раз. Продержал под водой более минуты. Когда отпустил, молодой человек, выплевывая воду, с ужасом смотрел на Сократа, и Сократ спрашивает его: «Чего ты жаждешь? Чего ты хочешь?» «Воздуха. Дышать. Воздуха. Вот когда ты будешь хотеть знаний так же, как ты сейчас хочешь воздуха, тогда ты их получишь». Жаждем ли мы сегодня Бога, так как этот молодой человек жаждал воздуха? Как он жаждал дышать? Чего мы ищем? Чего мы хотим от жизни? Чем ближе он к своей смерти, тем ближе мы к нашей жизни. И его жаждой утолены наши желания. самые сокровенные, самые глубокие, самые бесконечные желания внутри нашего сердца утолены Его жаждой на кресте. Он выдыхает еще раз и произносит одно слово — «свершилось». Всего лишь одно. И кажется, что Христос говорит здесь о том, что Он вот-вот умрет, что все закончено, свершилось. Может быть, Он провозглашает свою смерть? Может быть, Он провозглашает, что все подошло к концу? Нет. Это снова гораздо глубже, чем просто сказать, что Он провозглашает свою смерть. Одним словом Христос подводит итог всем тем тысячелетиям, которые были до Него. Одним словом. Он подводит итог тысячелетиям ожиданий пришествия Мессии. Он подводит итог тысячелетиям греха, тысячелетиям разочарований. Свершилось. Иоанн использует это же слово раньше, в 4 стихе 17 главы, он пишет: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, свершилось дело, которое ты поручил мне исполнить. Я совершил его». Первосвященническая молитва Христа. Свершилось, слава твоя, Господь, сошла на землю и свершилось. Еще раньше, в 13 главе, когда Иисус говорит, говоря со своими учениками, когда Он говорит им, что возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил, до совершенства, до свершения возлюбил. До конца. Свершилось. И как удивительно, что это же слово использовалось как одно слово, которое описывало узника, выпущенного на волю. На официальных бумагах, которые выдавались узнику после того, как он выходил из заключения, писалось одно слово — свершилось. Все заплачено. Он отпущен. Свобода впереди. Свершилось. К чему мы стремимся сегодня? К чему мы стремимся? Одно слово, и вы, и я отпущены на свободу. Его свершилось. С этого началась наша жизнь. Чем ближе он к своей смерти, тем ближе мы к нашей жизни. Фома Кемпийский писал в подражание Христу: «Мой Сын, я сошел с небес ради твоего спасения. Я взял на себя твои несчастья, не по нужде, а по благодати, чтобы ты научился терпению. С момента моего появления на свет страдания были моими спутниками, и все я переносил смиренно. За благословение я получал проклятие, за чудеса — неблагодарность. За небесную доктрину — оскорбление. Слава Божия сошла на землю. Свершилось». Но история на этом не заканчивается, потому что Христос не умирает просто потому, что сдается его сердце. Сама смерть Иисуса Христа — это смирение перед миром. В своей смерти Христос отдает свой дух. Он смиряется. Он заканчивает свою жизнь. Его не убивают. Он остается с жизнью. Кто-то сказал, что скалолазание — это удивительный спорт. Ты либо победишь, либо ты проиграешь. Но когда ты срываешься со скалы и падаешь вниз, ты не просто умираешь. Ты еще и проигрываешь. Величайшие люди на протяжении истории человечества, которые жаждали только одного, жаждали победить, Александр Македонский, умирающий в молодом возрасте, просто потому, что ему нечего больше покорять. Или Ганнибал, который наполняет 3 здоровых мешка кольцами, украшениями, золотом, снятым с воинов, великих воинов, которых он лично убил. и после этого выпивает яд, потому что больше нет ничего в этой жизни. Наполеон, который умирает один, в одиночестве, на острове, покоритель Европы, в изгнании. Они проиграли. И удивительно, что Христос даже в своем поражении остается победителем. Казалось бы, он никуда не денется, казалось бы, он умрет, казалось бы, его пригвоздили ко кресту, что еще он может сделать? Своей смертью он попирает смерть. Тем, что он потерпел поражение, он одерживает победу. Сам ад он в ад послал, и грех, взяв на себя, попрал. Сойдя в могилу, он опустошил ее, и смерть он смертью убил. Он покорил все под ноги свои. Именно потому, что он умирает, именно он потому, что он попирает смерть, вы и я, если мы верим в него, больше не увидим смерти никогда. Нет смерти больше для нас. Но смерть, где твое жало, что жизнь для меня, Христос, что смерть для меня, приобретение. Мы больше не увидим смерти. Чем ближе он к своей смерти, тем ближе мы к нашей жизни. В кого мы верим сегодня? Верим ли мы в него? Верим ли мы в то, что нас ожидает и жизнь, и воскресение? Потому что он, предав свой дух, умерев смертью, смерть попрал. В Риме жил пожилой человек, у него было 2 сына. Один сын, старший сын, решил стать воином. Он решил, что только там, на войне, он сможет добиться и славы, и успеха. Только там он сможет найти ту жизнь, о которой он мечтал. Второй же сын, младший сын, был любимцем отца. И он остался дома. Он стал поэтом. Его стихи, его песни, короткие словосочетания и рифмы были популярны по всему Риму. И однажды к этому старцу пришел пророк. Попросив стакан воды, пророк благословил этот дом и сказал, что слова сына твоего не забудутся никогда. И сердце отца наполнилось гордостью. Слова моего сына не забудутся никогда. Он не просто поэт, он величайший поэт, потому что слова его будут в вечности. Никто никогда уже не забудет слова моего сына. Но любопытство начало терзать старика. Какую именно из поэм, какое именно из стихотворений не забудут никогда? Какую рифму, какую строку, какие слова? И он нашел пророка и спросил его, какие именно слова не забудут никогда. Пророк посмотрел на него и сказал, я не говорил тебе, что это слова младшего сына. Слова старшего сына. Того, чье лицо измождено шрамами. Сотника. Истина. Сей был праведник. Не забудут никогда. Чем ближе он к своей смерти, тем ближе мы к нашей жизни.